«Захлопни хайло, старая корова», — сказала, подходя, рыжеволосая в черном капюшоне. «Не изображай из себя фигуру. А этих двух я знаю. Достаточно?»
Их милости Крамерова и Шпренгерова собрались уже возразить и учинить скандал. Но рыжеволосая в корне пресекла дискуссию, грозно сжав кулак, а Ягна подвела итог пренебрежительной отрыжкой, внушительной и протяжной, исходящей, можно бы сказать, из самых недр ее естества. Поток оппонентов разделила вереница шествующих по склону ведьм. Кроме Ягны, рыжеволосую сопровождала девица с лисьим личиком и нездоровой кожей. На урочище она выполняла роль оракула. Как и тогда, у нее на светлых волосах был венок из вербены и клевера. Как и тогда, глаза у нее блестели и были обведены темными кругами, и она, не переставая, вглядывалась в Рейнована.
«Другие тоже к вам присматриваются», — сказала рыжеволосая. «Поэтому, чтобы избежать дальнейших инцидентов, вам надобно, как говорится, предстать перед доминой, госпожа, хозяйка, повелительница. Тогда-то уж никто не осмелится к вам приставать. Идемте со мной, на вершину».
«Можно ли, — откашлялся Рейнован, — рассчитывать на то, что это безопасно?»
Рыжеволосая обернулась, уставилась на него зеленым глазом.
«Немного запоздалые опасения», — процедила она. «Осторожничать надо было, когда вы натирались мазью и усаживались на скамью. Мне не хотелось бы, дорогой конфратр, быть излишне догадливой. Но я даже при первой встрече поняла, что ты из тех, которые вечно лезут не в свое дело и впутываются во что непотребно. Но, как сказано, это не мое дело. А грозит ли вам что-либо со стороны домины, все зависит от того, что таится в ваших сердцах. Если это злоба и предательство...»
«Нет», — возразил он, как только она замолчала, — «уверяю».
«Ну, тогда», — улыбнулась она, — «тебе опасаться нечего. Идемте».
Они миновали костры, группы стоящих вокруг чародеек и других участников шабаша. Там что-то обсуждали, приветствовали, выпивали, поругивались. Кружки и чарки наполнялись из котлов и кадок. Струился, перемешиваясь с дымом, приятный аромат сидра, грушовника и других конечных продуктов алкогольной перегонки. Ягна собиралась было свернуть туда, но рыжеволосая резко удержала ее. На вершине Гороховой горы полыхала и гудела огнем огромная ватра, костер. Мириады искр огненными пчелами взметались в черное небо. Под вершиной располагалась котловинка, оканчивающаяся террасой. Там, под установленным на железной треноге котлом, горел костер поменьше. Вокруг него маячили мерцающие силуэты. На склоне явно ожидали аудиенции несколько особ. Они подошли ближе, настолько близко, что за вуалью вздымающегося над котлом пара туманные силуэты обернулись тремя женщинами, держащими украшенные лентами метлы и золотые серпы. Около котла крутился мужчина, очень бородатый и очень высокий.
Еще более высоким он казался из-за меховой шапки с укрепленными на ней ветвистыми оленьими рогами.
И была там, за огнем и испарениями, еще одна неподвижная темная фигура. «Домина», — пояснила рыжеволосая, когда они заняли место в очереди ожидающих. — «Вероятнее всего, не спросит вас ни о чем. Она не любопытна. Однако, если спросит, то запомните. Обращаться к ней следует, именуя доминой. Помните также, что на шабыше нет имен, разве что между друзьями. Для всех других вы йо-йоза и бачелар. Радостная, веселая и кавалер. Перед ними была девушка с толстой, свисающей ниже пояса светлой косой. Хоть и очень красивая, она была калекой, хромала. Причем настолько характерно, что Рейнован сумел определить у нее врожденный вывих бедра. Она прошла мимо них, утирая слезы. «Пялится», — укоризненно бросила рыжеволосая, — «невежливо. И здесь такое не одобряют. Пошли. Домина ждет». Рейнован знал, что титул «домина» или «старуха» давался главной чародейке, руководящей полетом жрицы шабаша. Поэтому, хотя в глубине души он думал увидеть женщину лишь немного менее отвратную, нежели Шпренгерова, Крамерова и сопровождающие их уродины, и, скорее всего, существо в возрасте, мягко говоря, преклонном. Однако чего он уж никак не ожидал? Домина оказалась Медеей, Цирцеей, Родиадой, убийственно привлекательной, воплощением зрелой красоты. Высокая, статная, она всем видом вызывала уважение к себе, предчувствие и предвкушение силы. Высокий лоб украшал серебристым серпом блестящий рогатый месяц. С шеи на грудь свисал золотой крест — Ангх, Крукс Ансата. Линия губ говорила о решительности. Прямой нос вызывал в памяти Геру или Персефону с греческих ваз. Истинно черные волосы змеящимся каскадом не спадали в божественном беспорядке на шею. Волной струились с плеча, сливаясь чернотой с плащом. Выглядывающее из-под плаща платье переливалось в свете костра, играя уймы оттенков, то белого, то меди, то пурпура. В глазах Домины таились мудрость, ночь и смерть. Она разгадала его сразу. «Толедо!» — проговорила она, и голос ее был как ветер с гор. «Толедо и его благородная Йо-Йоза! Впервые среди нас! Приветствую! Рада видеть!» «Здравствуй!» — поклонился Рейнован. Николетта сделала реверанс. «Здравствуй, Домина! У вас есть ко мне просьбы? Вы просите заступничества?»
«Они хотят, — проговорила стоявшая позади рыжеволосая, — лишь выразить уважение тебе, Домина, и великой тройственной».
«Принимаю. Идите с миром. Отмечайте, Мабон. Восхваляйте имя Всематери». «Магна Матер! Хвала ей!» — повторил стоящий рядом с Доминой бородач с украшенной оленями рогами головой и не спадающей на спину шкурой. «Эй-я!» Огонь взвился вверх, котел пыхнул паром.
На этот раз, когда они спускались по склону в седловину между вершинами, Ягна не дала себя удержать, незамедлительно направившись туда, откуда долетал самый сильный гул и доносился самый крепкий запах дистиллируемых напитков. Вскоре, добравшись до катки, она уже поглощала сидр так, что только кадык ходил ходуном. Рыжеволосая не сдерживала ее и сама охотно приняла кувшинчик, который ей поднес ушастый космач, как близнец, похожий на Ганса Майна Игеля, того, который месяц назад посетил на бивуаке Рейнована и Завишу Черного из Гарбова. Рейнован, принимая кубок, задумался над течением времени и всем тем, что это время изменило в его жизни. Сидр был крепкий, так что даже из носа потекло.
У рыжеволосой среди окружающих оказалось множество знакомых. И людей, и нелюдей. С ней сердечно здоровались майки, дриады, лиски и водницы, обменивались рукопожатиями и поцелуями полные румяные селянки. Чопорные благовоспитанно кланялись женщины в расшитых золотом платьях и богатых накидках с лицами, частично прикрытыми масками из черного атласа. Обильно лился сидр, грушевик и сливовица. Кругом толкались и проталкивались, поэтому Рейнован обнял Николетту. «Здесь ей следовало бы носить маску», — подумал он. «Катажина, дочь Яна Биберштайна, хозяина Стольца, должна прикрывать лицо, как и другие благородные дамы и девушки». Выпивохи, отведав немного, занялись, естественно, сплетнями и обсуждением знакомых. «Я видела ее наверху у Домины», — глазами указала рыжеволосая на хромающую неподалеку калеку со светлой косой и лицом, опухшим от слез. «Что с ней?»
«Обычное дело, обычная обида», — пожала плечами полная мельничиха, все еще там и тут оставляющая следы муки. «Впустую к Домине ходила, напрасно просила. Выполнить ее просьбу Домина отказалась. Велела положиться на время и судьбу».
«Знаю. Я сама когда-то просила».
«И что?»
«Время», — рыжеволосая зловеще ощерилась, — «сделала свое дело. О судьбе я малость подсобила».
Ведьмы расхохотались так, что у Рейнована волосы на голове зашевелились. Он понимал, что Бонат Фемине разглядывают его, злился на то, что торчит, будто кол перед столькими прекрасными глазами, будто перепуганный примитив. Он глотнул для куража. «Необычайно много», — начал он, откашлявшись, — «здесь присутствуют представители необычайно многих древних племен».
«Необычайно?» Рейнован обернулся. Неудивительно, что он не слышал шагов стоявшего у него за спиной Альпа, высокого, темнокожего, с белоснежными волосами и остроконечными ушами. Альпы двигались практически бесшумно. Услышать их было невозможно.
«Говоришь, необычайно», — повторил Альп. «Ха! Может, еще дождешься, что все станет обычайным. То, что ты называешь древним, может оказаться новым, либо обновленным. Грядет время перемен. Многое изменится. Изменится даже то, что некоторые из присутствующих здесь считали неизменным».
«Я продолжаю считать», — сказала, приняв, видимо, на свой счет язвительные слова Альпа, «существо, которое Рейнован меньше всего ожидал встретить в здешней компании, а именно священник с танзурой. Многие продолжают так считать, хотя знают, что многое уже никогда не вернется. Нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. У вас было свое время, господин Альп. Была своя эпоха, эра, свой эон, наконец. Ничего не поделаешь». «Omnia tempus habent et suis, spatis transeunt, universe sunt caelo». «Всему свое время и свой час. Минувшее не вернется, несмотря на любые перемены, которых, кстати сказать, ожидают многие из нас».
«Полностью», — упрямо повторил Альп, — «изменится картина и порядок мира. Все реформируется. Советую, обратите взор свой на юг, на Чехию. Там упала искра.
От нее возгорится пламя.
В огне очистится природа. Исчезнет все скверное и нездоровое. С юга, из Чехии придет изменение. Определенным вещам и проблемам наступит конец. В частности, Писание, которое вы столь охотно цитируете, превратится в сборник поговорок и пословиц.
«О чешских гуситов», — покрутил головой священник, — «не ожидайте слишком многого. В определенных вопросах они святее самого, я бы сказал, Папы Римского. Видится мне, пойдет в нужную сторону эта чешская реформа».
«Сущность реформы», — громко сказала одна из высокородных женщин в маске, — «в изменении того, что, казалось бы, изменить невозможно, проделывает пролом в, казалось бы, нерушимой структуре, надламывает, казалось бы, плотный и твердый монолит. А если что-то можно нарушить, исцарапать, надломить, так это можно превратить в пыль. Чешские гуситы будут той каплей, которая, замерзая в расщелинах скалы, разрывает ее».
«То же самое говорили и о катарах», — крикнул кто-то сзади. Поднялся шум. Рейнован съежился, слегка напуганный вызванными им пререканиями. Почувствовал руку на плече. Оглянулся и вздрогнул, увидев высокое существо женского пола, достаточно привлекательное, с фосфорицирующими глазами и зеленой, пахнущей айвой кожей.
«Не пугайся», — тихо проговорило существо, — «мы всего лишь старшее племя, обычная необычайность».
«Изменений, — сказала оно громче, — не остановит ничто. Завтра будет иным, нежели сегодня. Настолько иным, что люди перестанут верить во вчера. И прав господин Альп, советуя чаще поглядывать на юг, на Чехию, ибо оттуда идет новое, оттуда грядет изменение».
«Я позволю себе немного усомниться», — резко заметил священник. «Оттуда пришла война и смерть. И придет темпус одии, время ненависти. И время мести», — зло добавила хромушка со светлой косой.
«Вот и славно», — потерла руки одна из ведьм. «Немножко движения не помешало бы».
«Время и судьба», — многозначительно сказала рыжеволосая. «Отдадимся на волю времени и судьбы, полагая, насколько возможно, судьбе», — добавила мельничиха.
«Так или иначе», — распрямил тощую фигуру Альп, — «я утверждаю, что это начало конца. Теперешний порядок рухнет». «Рухнет порожденный Римом ненасытный, грубо распространяемый, порождавший ненависть культ. Даже удивительно, что он так долго держался, будучи столь бессмысленным и вдобавок совершенно неоригинальным. Отец, сын и дух. Обычная триада, каких неисчислимое множество».
«Что касается духа, — сказал священник, — то вы были недалеко от истины, только пол перепутали».
«Не перепутали, — возразила пахнущая айвой зеленокожая, — а оболгали. Ну что ж, может, теперь, во времена перемен, все поймут, кого сколько лет малевали на иконах? Может, наконец, до них дойдет? Кого в действительности изображают Мадонны в их церквях?
Эйя! Магноматер! — хором воскликнули ведьмы.
На их крик наложился взрыв дикой музыки, грохот барабанщиков, крик и пение со стороны костров. Николетта Катажина прижалась к Рейн-Ивану.
«Слушайте!» — крикнул, воздевая руки, колдун с оленьими рогами на голове. «Слушайте!» Собравшиеся на поляне возбужденно зашумели. «Слушайте!» — воскликнул колдун. «Слова богини, руки и бедра которой оплетают вселенную, которая вначале отделила воды от небес и танцевала на них, из танца которой родился ветер, а из ветра — дыхание жизни». «Эй-я!»